Элла Леус. Високосный дневник. Повесть. Коммунизм, обещанный к 1980 году, так и не наступил. Даже в информационной программе «Время» о нем, коммунизме, не вспоминали. Забыли, наверное. Или замалчивали, как в Древнем Риме обходили щекотливую тему упадка. Мы, подобно древним римлянам, не знали, что в государстве все шиворот на выворот. Нам об этом сказали позже. В заурядной Юлькиной девятиэтажке люди делились на тех, кого касалась война в Афганистане, и на тех, кого она не касалась. Вторые прятали глаза от первых, получивших цинковые гробы и даты на надгробиях их високосных детей. 1964-1984. Уже в первые минуты нового 1984 года Юлька подумала: «В этом году у меня день рождения». Она не обрадовалась и не загрустила, приняла как факт, потому что была високосным ребенком. Родилась 29 февраля 1964 года. Того года, когда отправили на пенсию Никиту Сергеевича Хрущева. В пятилетнем возрасте она была уверена, что не заслужила дня рождения, только поэтому он у нее бывает редко, а не каждый год, как у родителей, сестры Ирки и брата Сережи. Она изо всех сил старалась заслужить свой праздник и вела себя хорошо, но все ее старания оказывались напрасными. Правда, старший брат всегда дарил ей что-нибудь 1 марта, легонько дергал за ушко и называл Золушкой. Ведь Юлька была мамина помощница, особенно после того, как появилась на свет младшенькая. Юлька внезапно проснулась часа в 4 утра. Ей снился обычный кошмар. Она ехала в лифте и понимала, что уже давно должна была приехать на свой 8-й этаж. Она не сразу сообразила, что нечаянно нажала на кнопку с цифрой 16. Юлька пришла в ужас. В доме всего 9 этажей, и теперь кабина лифта вылетит через крышу и унесется в небо. Лифт набирает скорость, угрожающе гудит, воет и вибрирует. Как страшно! Что сейчас будет? От страха Юлька просыпается. Сердце отчаянно колотит о ребра, в висках стучит. Ей с трудом удается успокоить дыхание. Она, испугавшись, что сон повторится, крутится, вздыхает, периодически впадает в дрему, кое-как дотягивает до рассвета. Включить ночник, чтобы почитать, она не решается. Если проснется беременная Ирка, поднимут такую бузу, что встанут все соседи, включая дворняжку Тузика. В этом доме все сходит с рук только младшенькой. Интересно, как бы отреагировали родители, если бы забеременела без мужа Юлька. Скорее всего, устроили бы грандиозный скандал, а от Ирки даже объяснений не потребовалось. Она живо натянула на лицо маску жертвы, пригрозила абортом с жуткими жизнеразрушающими последствиями, и родители покинули поле сражения, отступили, как Наполеон от Москвы. Ира продолжала капризничать и верховодить в доме, потому что остальным членам семьи гораздо легче сделать так, как нужно ей, чем отстаивать свою позицию. Ира с мастерством манипулятора использует человеческие слабости. Это способность врожденная, такому не научишься. Самое прекрасное время суток, когда она спит. Когда Юлька встала, на пол с глухим стуком свалилась толстая коричневая книга Жоржа Амаду «Тереза Батиста, уставшая воевать», взятая по большому блату в библиотеке. Юлька перечитывает роман 5-й раз. Ей безумно нравится героиня, такая маленькая и стойкая. Вот эта девчонка, Тереза. Прочти эту книгу, не пожалеешь. советует она сестре, но та после сдачи выпускных экзаменов в школе книг не читает. Юлька вышла на кухню. У стола спиной к двери сидел Сергей в одних трусах, сдвинув костлявые лопатки. Горела тусклая лампочка светильника над столом. От этого света кожа брата казалась неестественного желто-пластилинового оттенка. Он поднял голову, посмотрел сонными глазами и улыбнулся. «С днем рождения, любимый братик! Спасибо, что вспомнила. Чаю, Джульетта!» Юльку Сергей в зависимости от настроения называл Джулией, Джульеттой, а порой просто Джулькой. Ему почему-то нравились западные имена. Папу Михаила Петровича он величал Майклом, маму Людмилу Ивановну – Люси, сестру Ирину – Айрон, а свою жену Сашу – Алекс. «Я собрался за провиантом на привоз съездить. Вечером ребята придут. Только денег у меня маловато». Сергею явно нелегко далось это признание. «Я подброшу. Последняя стипендия каким-то чудом задержалась. Заодно и окончание моей учебы отметим. Если ты не против, я Женьку позову». «Зови свою Женьку, я буду рад». «А что с распределением на работу?» Сергей не умел задавать второстепенные вопросы. «Ничего хорошего. В лучшем случае нам с Женькой светит Ширяевская центральная районная больница». «Спасибо, если не сельские фельдшерско-акушерские пункты. Боюсь, что института мне не видать, как своих ушей». Юлька насыпала в чашку крупные черные чаинки, которые, упав на дно, изобразили рисунок, напоминавший розу. «Я послал тебе черную розу в Бухкале», — неожиданно всплыло в ее памяти. «Глупости, у тебя красный диплом и направление из училища в институт». «Слушай, во-первых, фельдшеров и медсестер в стране не хватает, а во-вторых, моя учеба в институте, мягко выражаясь, не вписывается в общую картину нашего дома». Рука Юльки описала широкую дугу. «Твоя Сашка не сегодня-завтра родит, и это наша пигалица тоже, а у нас всего 3 комнаты. Придется тебя, красавица, замуж выдать. Лучше мне уехать по распределению в райбольницу. Там среднему медперсоналу выделяют жилье, подъемные выплачивают. Там и замуж выйду за простого хлебороба. Буду корову доить, кур кормить, мужа пьяного домой возвращать». Она не верила в то, что говорила, но старалась, чтобы голос ее звучал убедительно. «Не могу представить тебя в деревне. Придется мне вмешаться в процесс твоей дальнейшей жизни». «Как ты собираешься это сделать?» В вопросе Юльки прозвучала надежда. «Я Бориса попрошу, старшего следователя. Он мужик со связями. Кстати, он сегодня вечером должен к нам заглянуть. Я его пригласил. Так что все очень удачно складывается. А теперь разреши тебе напомнить, что с меня... доставка продуктов, а с тебя готовка». «Слушаю и повинуюсь, брат прокурор». Юлька засмеялась и побежала в ванную умываться. «Интересно, какие люди в прокуратуре работают? Чем они там занимаются? В кино актер, следователь, лицо у него строгое и сосредоточенное, допрашивает преступника и пишет протокол. Но ведь этим он не все время занимается», — размышляла Юлька, когда Сергей начал работать в прокуратуре. С вопросами к брату она не лезла, зная, что он отшутится и ничего рассказывать не станет по каким-то известным только ему причинам. Она любила Сергея, восхищалась им, всегда рассчитывала на его помощь, и он никогда ее не подводил. Ей нравилась его жена Сашка, хотя поначалу она опасалась, что появление Сашки отдалит от нее брата. Сашка оказалась доброй и не глупой. Они быстро подружились. С Иркой, младшей сестрой, Юлька уживалась с трудом. Старшие сестры часто оказываются виноватыми во многих детских прегрешениях младших. Юльке не раз доставалось на орехи за проделки сестры, а за нежелание просить прощения доставалось вдвойне. Сергей был намного старше сестер. У него была своя взрослая жизнь. В их ссоры он не вмешивался, считая, что они во всем могут разобраться сами. Головоломка «Кубик Рубика» постепенно вышла из моды. Возвращение гармонии за 26 секунд осталось непобитым рекордом. Юльку пугал идеальный пестрый кубик. Она умела собрать всего лишь одну грань. Сережа, легко доделывая начатое ею, небрежно бросал кубик на полку. Юлька злилась на свои пальцы и на голову, отдающую им команды. Младшая сестра с кубиком справилась легко. Юльке стало немного обидно. Она вздохнула с облегчением, когда о головоломке забыли. Борис появился, когда веселье было в разгаре, и компания устала не только произносить тосты, но и танцевать. Именинник пел под гитару. Всем нравилось. Женька потребовала Юлькиных песен. Сергей объявил: «Любовь бывает разной, исполняется впервые. Стихи Джульетты, музыка народная, то есть моя». Юлька сразу обратила внимание на вошедшего в комнату Бориса. Да и его взгляд остановился на ней. Взгляд был настойчив. Избегая его, она спряталась за плечом Сергея. Только бы скорее закончилась эта глупая песня. Зачем она сочинила такие дурацкие стишки? Неужели раньше они казались ей забавными? Борис, протиснувшись между Женькой и Ириной, сел напротив Юльки. Он смотрел на нее в упор, а песня все не кончалась. Сергей толкал ее локтем в бок и делал страшные глаза, сердился, что она не подпевает. «Любовь бывает разной, красивой и опасной, и праздничной открыточкой, и куколкой на ниточке. Любовь бывает разной, полезной и напрасной, вполне доходным ремеслом и в утлой лодочке веслом. Любовь бывает разной, нелепой, несуразной, вздыхающей украдкой на лестничной площадке». Старший брат наконец-то извлек заключительный аккорд из гитары. Борис захлопал вместе со всеми, но его взгляд оставался хмурым. Глаза у него были разного цвета. Один — карий, другой — зеленый. Почему-то это привело Юльку в еще большее замешательство. Она никак не могла решить, какой глаз ей больше нравится — темный карий или яркий зеленый. «Разрешите всем представить Бориса, и пусть он выпьет, как опоздавший, штрафную». Сергей наполнил рюмку приятеля. Юлька встала, чтобы унести гитару, но Сергей задержал ее. «Джулька, погоди, ты ведь еще не пела». «Как ты ее назвал?» — удивился Борис. Голос у него был низким, плотным, замшевым, как у Шаляпина на старинной пластинке. Голос понравился Юльке, немного ее успокоил. Как говорят в таких случаях, вернул душевное равновесие. Захотелось услышать его еще. Сергей засмеялся. «Она у меня Джульетта или просто Джулька?» «Джулька» звучит как-то по-собачьи. «А Джульетта нормально сойдет». Борис широко улыбнулся, сверкнув крупными белыми зубами. Юлька вздохнула с облегчением, но, наверное, слишком рано. Он снова стал серьезным, а она опять напряглась. Все начали уговаривать Юльку спеть, но она заупрямилась. Женька просила подругу перестать ломаться, а ей просто показалось, что при Борисе она не сможет выдавить из себя ни звука. Он, словно почувствовав ее робость перед ним, собрался уходить. Юлька вышла его провожать. На лестничной площадке было накурено. Приоткрылась соседская дверь.
«Когда закончится это безобразие? Сейчас же прекратите шуметь и курить! Хулиганы! Я милицию вызову!»
Дверь захлопнулась. Борис засмеялся. «Не скажем, что здесь хулиганит половина районной прокуратуры!» Юлька улыбнулась своей самой очаровательной улыбкой. «Сергей сказал, что ты фельдшер, а стихи пишешь по вдохновению. Просто у меня такое странное хобби». «Почему странное? Хорошее хобби. Твои стихи мне понравились». Юлька смутилась. «Я знаю, что они у меня наивные, а мне они показались простыми и искренними», — возразил Борис. Она поняла, что краснеет, и поспешила переменить тему. «У вас пуговица на манжете отлетела». Ее голос звучал совсем тихо. «Точно, отлетела». Борис поднял руку. Рука была большая, смуглая. Я и не заметил. Ладно, с распределением твоим поможем. А теперь мой совет. Не оставляй жениха надолго. Могут увести.
Какого жениха?
Который как тень за тобой ходит и в рот заглядывает.
Юрика?
Теперь я знаю, как его зовут. И совсем он не мой жених. Вообще он моей подруге Женьке нравится. Мы учились вместе. Так, друг просто.
Друг?
Борис не смог скрыть улыбки.
А почему вы спрашиваете?
Осмелела Юлька. Всякое упоминание о Юрике действовало на нее раздражающе. Из простого любопытства или в силу привычки. Он спустился на несколько ступенек, потом, резко обернувшись, сказал: «Глаза у меня разные после травмы. Это на всякий случай. Многие интересуются. Уже не так часто, как раньше, упоминается в газетах и по радио газопровод Уренгой, Помары, Ужгород. Ни этот газопровод, ни нефтепровод Дружбы, еще раньше успевший навязнуть в зубах дикторов, не волновали Юльку. Она также осталась равнодушной к войне между Аргентиной и Англией за Фолклендские острова, а вот к железной леди Маргарет Тэтчер относилась с симпатией. Ей нравилось благородство и сила англичанки и ее неукротимая вера в себя. Когда Юлька была совсем маленькой, она попала в оперный театр. Случайно. Из Сибири к маме приехала ее двоюродная сестра тетя Маша. Тетю-гостью водили по Одессе, показывали достопримечательности. Купили билеты в театр оперы и балета, где сами никогда раньше не были. В тот вечер Юльку оставить было не с кем, и ее взяли с собой. Она была спокойной девочкой, с ней можно было даже в космическое путешествие отправляться. Спектакль заворожил Юльку. Шла опера «Иоланта». В антракте она подошла к сцене и весь второй акт простояла по стойке смирно за спиной дирижера. После окончания спектакля Юльку долго не могли сдвинуть с места. Она никак не хотела перестать любоваться золотым занавесом. Маму подозвал один из музыкантов и подарил для Юльки старинный дореволюционный клавир. «Если ей понравилась опера, то это на всю жизнь», — сказал он, подавая из оркестровой ямы ноты в красивом переплете. Его самого Юлька не видела, а слова запомнила. И ноты хранила. Собственность издателя Юлия Генриха Циммермана. Москва, Лейпциг, Лондон, 1900 год. Они пахли бабушкиным подполом и старым соседским фортепиано «Берлин», которое старушка Фаня Львовна подарила Юльке. Роскошный подарок так и остался стоять у соседки в комнате. Юльке разрешалось заходить к ней в гости, открывать крышку пианино и гладить пожелтевшие клавиши. Поставить громоздкий инструмент у себя родители наотрез отказались. Папа недовольно заметил, что комната у них отнюдь не резиновая. Потом Фаня Львовна умерла, а ее сын Сеня продал пианино. Юлька плакала, глядя, как ее пианино грузят в кузов машины, чтобы увезти. Мама сказала: «Слава Богу, избавились от этой рухляди!» Пианино уехало навсегда, а ноты цыганского романса Бородина на слова Апухтина «Нет, не клянись», посвященного Анастасии Дмитриевне Вяльцевой, остались. Ни тюза, ни цирка для Юльки не существовало. Она ходила только в оперный театр, где любила сидеть в ложе, неторопливо рассматривая зрителей в партере и музыкантов в оркестровой яме. В такие минуты Юлька чувствовала себя королевой на троне. Даже когда партер оказывался почти пустым, она продолжала чувствовать себя королевой, но уже не на троне, а на эшафоте. Сегодня театр был пуст, а ведь шла Иоланта с народным артистом Николаем Огреничем в роли герцога. В партере Юлька насчитала всего полтора десятка зрителей. Наверное, пронеслось в голове, неимоверно трудно петь при пустом зале и кланяться, не слыша грома аплодисментов. Сегодняшняя Иоланта была пышкой. Но стоило ей запеть, и Юлька забыла, что Полибретта Иоланта — хрупкая, стройная девушка. Сопрано было чистым, звонким, хрустальным. Когда с глаз Иоланты сняли повязку, ее голос удивительно преобразился, и Юлька невольно поверила, что слепая героиня действительно прозрела в это мгновение. Ее взгляд в зрительный зал выражал такой восторг, будто она и впрямь впервые увидела небо и солнце. После финала спектакля престарелые театралки в нафталиновых кружевах и пыльном крепдышине и несколько гостей города хлопали стоя и кричали «Браво!». Юлька кричала громче всех. Герцог Огренич смотрел прямо на нее и улыбался, бережно держа за руку пухлую румяную Иоланту.